Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Игорь Горькавый, историк, директор мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Мы говорим о памяти, об осмыслении советского прошлого сегодня. В первой части программы мы так подробно услышали размышления нашего гостя о Москве, о Лубянской площади, об ее символах, о ее символической нагрузке, о тех ассоциациях, которые вызывает этот топоним, вызывал раньше, вызывает сегодня, и о том, почему возрождение там памятника Дзержинскому не вполне уместно по сугубо рациональным причинам. А вот как вам кажется, в каких символах тогда, к каким фигурам истории должна сегодня отсылать наша попытка сформировать какое-то здравое отношение к вот тому периоду истории, который мы обсуждаем, к советскому прошлому?
Это хороший вопрос, и вопрос непростой, потому что действительно, хотя историческая дистанция, отделяющая нас от событий недавнего прошлого, кажется такой небольшой, но обратим внимание на интересный феномен. Вот за исключением разве что событий Великой Отечественной войны, которые, безусловно, находятся в центре общественного внимания, общественной, так сказать, коллективной исторической памяти российского общества, практически все остальное, что касается советского периода, и особенно 20-х, 30-х годов, да в какой-то степени 50-х, сознание обычного рядового человека фактически как бы отгорожено, да, то есть есть какая-то стена, какой-то барьер, который вот к этому недавнему прошлому нас не пускает. И люди с гораздо большим интересом увлекаются, не знаю, там, истории Древнего Египта или Древней Индии, потому что это история, которую можно изучать, ну, условно говоря, так, знаете, между делом, просто потому что это прикольно, интересно, это какое-то развлечение. Вот, может быть, действительно одна из главных проблем, которая существует у всех нас, это проблема того, что советское прошлое, оно нуждается в очень серьезном осмыслении, в очень серьезной проработке. И это не такая простая прогулка, вот, да, вот если серьезно начинать обращаться к этому прошлому, которое легко дополнит приятный субботний вечер. Ну, если, конечно, брать только отдельные аспекты прошлого, то, может быть, такая идеалистическая картинка возникнет, а если начинать ее рассматривать в совокупности, то тогда, конечно, надо будет давать ответы на очень многие сложные вопросы, которые касаются каждого из нас. В Германии в 20 веке, после 1945 года, шла очень серьезная работа над осмыслением того, что происходило во времена фашизма. Для немцев до сих пор это болезненная тема. И именно в Германии появилось такое понятие «Vergangenheit aufarbeitung» – переработка или проработка прошлого. Конечно, ситуация наша другая, но мы, в отличие от немцев, которые в значительной степени были вынуждены заниматься этой работой под контролем своих зарубежных кураторов, скажем так, мы должны эту работу совершить сами. И мы должны этим заниматься сами, не потому что нам кто-то приказал и кто-то сказал, что этой работой надо заниматься, потому что именно это делает нас по-настоящему ответственными наследниками той страны, в которой мы живем. Но наследие – это непростое, прошлое – это непростое. И вот я соглашусь с одним из современных публицистов, Николаем Ипле, который недавно как раз опубликовал, на мой взгляд, интересную книгу «Неудобное прошлое». И он говорит о том, что до тех пор, пока прошлое в нашем сознании подобно слипшемуся кому, да, вот, то есть вот такая неразделимая масса, наше сознание отказывается с этим прошлым работать, потому что мы видим перед собой гранит, монолит, который мы никак не сможем ни обойти, ни пробить, и лучше развернуться и пойти в другую сторону. Что нужно сделать? А надо разделить. Надо разделить прошлое на небольшие кусочки, на вот те предметы нашего внимания, которые мы сможем спокойно, ответственно изучить и осмыслить. И именно вот благодаря такой работе, которая на самом деле ведется, и которая происходит подспудно сейчас во всех регионах, практически во всех научных центрах, да и в сознании большинства людей, уверенно, она тоже подспудно происходит. Просто понемножечку что-то становится нам более понятным. И колоссальное, вот колоссальное влияние на осмысление этого советского прошлого оказывают современные исследования личной истории. Вот генеалогия, которая еще до недавнего времени была, как многим казалось, каким-то аристократическим чудачеством, теперь стала увлечением сотен тысяч людей. Люди создают форумы в интернете, они обмениваются информацией, они обмениваются фотографиями. Да, уже теперь стало совсем не редким то явление, когда самый обычный человек, отнюдь не профессиональный историк, даже не гуманитарий, отправляется в архив и там пытается найти сведения о своих предках, недавно живших, потому что иногда и история дедушек, прадедушек и вообще рода, семьи, которому этот человек принадлежит, она ему совершенно неизвестна. И вот эти вот исследования, на самом деле, это первый шаг к тому, чтобы все расставить по местам. Нам не нужно демонизировать советское прошлое, нам нужно просто в нем разобраться. И мне кажется, что вот таким хорошим и простым способом это сделать на личном нашем уровне, не на уровне пока всего общества, но на уровне каждого из нас, это выстроить свое генеалогическое древо. А следующий шаг – это собрать воспоминания тех наших родных и близких, которые еще, слава богу, живы. Вы знаете, я поделюсь своим большим успехом. Вот когда я учился еще в школе и уже увлекался историей, я попросил своего дедушку сделать мне подарок, написать хотя бы короткие воспоминания о своей жизни. И он, Василий Семенович Комаров, написал мне тетрадку. Правда, он написал только свое детство и юность. Вот. Но, вы знаете, это драгоценная реликвия, которая сейчас, когда дедушки уже много лет нет с нами, хранится в нашем семейном архиве. И это теперь никто не может рассказать. И вот такие вещи, личные свидетельства, они на самом деле хранятся совсем рядом с нами. Для этого не надо идти на демонстрацию, для этого не надо даже отправляться в государственный архив, для этого нужно просто найти своего последнего живого родственника с диктофоном, внимательно расспросить его о том, как семья жила и что она делала. И тогда станет понятно, что в Советском Союзе было много хорошего. Да, людям, многим удалось улучшить свои жилищные условия, они получили некоторые социальные гарантии, здравоохранение, в общем-то, работало, и многим удалось преодолеть те или иные жизненные трудности. Но были и проблемы. И эти проблемы тоже высветятся. И вот когда мы сможем увидеть вот не на уровне пока всех нас, а хотя бы на уровне вот отдельных семей, что происходило, что было хорошего, как одержали победу в Великой Отечественной войне, но как одновременно многое потеряли. Потеряли и в результате репрессий, в том числе, конечно, очень много воспоминаний, поскольку страна наша была крестьянская, сейчас большинство населения у нас живет в городах, а когда-то большинство населения нашей страны составляли крестьяне, и, конечно, и коллективизация, и то, что было перед ней, то, что было после нее, все это в этих воспоминаниях проявляется. Это очень интересный исторический источник, который тоже сейчас нужно обязательно и изучать, и создавать, потому что именно в этих вот встречах и беседах мы на самом деле потихонечку как бы пробираемся вот к тому прошлому, которое для нас уже не станет этой монолитной глыбой, а оно будет таким разноцветным очень явлением, очень разнообразным, но оно нас поэтому лично заинтересует. И тогда уже на следующем этапе, может быть, это не прямо сегодня и, может быть, даже не прямо завтра, но нам нужно набраться смелости и все-таки сказать, что вот это было плохо, а вот это было хорошо. И это дискуссия. И я даже в этом смысле не вижу никакой трагедии в том, что у нас есть много людей, которые ходят и под красным знаменем, и с портретами тех или иных вождей прошлого. На самом деле, если эти люди любят Россию, и если они стремятся найти эту историческую правду, то рано или поздно мы где-то встретимся. Вот. Оценки прошлого могут быть разные, но эти оценки должны иметь определенное ценностное русло, какие-то границы. И вот для меня, например, этими границами является признание тех или иных действий преступными. И мы можем говорить не только, конечно, о советском прошлом, мы можем говорить и о том, что было до 17 года, отнюдь до этого Россия не была идеальным государством, здесь тоже были ошибки, были преступники, были преступления, но это никак не оправдывает того, что стало происходить после 17 года, потому что это была уже другая страна. Если мы говорим о том же Дзержинском, о котором сегодня мы упоминаем, то главное преступление, которое лично вот этот человек совершил, как руководитель ВЧК, они были связаны с репрессиями против мирных людей, против тех, кто не находился на линии фронта и не поднимал оружие против советской власти. И эти репрессии по классовому принципу, то есть не потому, что человек что-то сделал, а как один из ближайших помощников Дзержинского Мартин Лацис писал, а потому что он может что-то сделать против советской власти, то есть превентивный классовый террор. Вот эти вещи, они должны быть осуждены, так же, как и массовые операции 1937-1938 годов, которые опять-таки шли по этому же лекалу, превентивный классовый террор, то есть уничтожение антисоветских элементов не тех, кто что-то сделал, а тех, кто может что-то сделать по совершенно надуманным преступлениям. И вот если нам удастся как-то вот эти вещи очертить, да, понять, что вот да, конечно, в этих преступлениях виноваты не только и далеко не только те, кто непосредственно осуществлял аресты и казни. В этом смысле, мне кажется, что очень важно помнить и для тех людей, которые сейчас работают в правоохранительных органах и смотрят на образ Феликса Эдмундовича Дзержинского, надо помнить, как сложилась судьба тех людей, которые поверили в этот эксперимент и пошли за Дзержинским, создавая вот те самые органы, карательные, по сути, органы, которые стали участвовать в политических репрессиях. Ведь практически вся и гвардия Дзержинского, а потом и несколько еще поколений чекистов сами стали жертвами этой системы. И Мартин Лацис, который вместе с Дзержинским когда-то руководил красным террором, владел, например, киевская группа ЧК, оставил страшный кровавый след на Украине, он тоже лежит на Бутовском полигоне, так же, как и многие другие чекисты, которые эту политику осуществляли. Это тоже исторический факт. И, наверное, здесь надо крепко задуматься о том, что эта система, которая была создана Дзержинским и его товарищами, она при всей своей эффективности где-то вот на короткой дистанции она показывала потрясающие результаты. Но учитывая и дальнейшую историю нашего государства, и судьбы самих этих чекистов, мы видим, что система эта была отнюдь не совершенной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горькавый, историк, директор мемориального научно-просветительского центра Бутово, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот не могли мы сегодня не упомянуть, понятное дело, Бутовский полигон. Место такое отрезвляющее во многом, если туда приехать, познакомиться с его историей и как-то более близко, более в деталях и в красках себе вообразить, что же происходило даже просто на этом пятачке земли в 37-38 годах. Но вот это как раз-таки связано с еще одним вопросом, с темой, которая тоже возникает вокруг той проблематики, о которой мы говорим. Есть, допустим, у кого-то идея вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. Мы уже сказали, почему эта идея, с вашей точки зрения, просто рационально и эмоционально, и нравственно не обоснована, но это какая-то такая серьезная заявка на некоторый символ, на то, чтобы этот некоторый символ установить. А есть в обществе вокруг нас и другой поток сознания. Поток сознания такой достаточно легкомысленный, когда, например, в Москве появляется закусочная, которая носит название имя Сталина. Причем, когда это вот такая информация по поводу московского места общепита прошла, написали, что в регионах, в общем-то, никого это уже давно не удивляет. И вот здесь о чем мы можем говорить? О таком каком-то, ну, именно легкомыслии, нечувствии, каком-то недостаточно серьезном отношении. Если в случае с памятником там была заявка на какую-то серьезную такую символику, то здесь как раз-таки непонимание в другую сторону, неосознание всей тяжести того символа, который предлагается и звучит. Может быть, тогда и вправду нужно на Бутовский полигон поехать и чуть-чуть отрезвиться. Что вы об этом думаете?
Знаете, это тоже очень интересный вопрос, Константин. Спасибо вам за него. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, большего оскорбления памяти Сталина, чем Сталин-кебаб, наверное, придумать было бы невозможно. Вне зависимости от тех целей, которые ставил перед собой создатель этого заведения общепита, мне кажется, что элемент карнавальной культуры здесь присутствует совершенно явно. И вот эта карнавальность, которую мы в данном случае с вами отмечаем, видим, на самом деле говорит о том, что мы имеем дело с феноменом эстетическим. То есть, на самом деле, вот та идея, которая вдохновляет сторонников возвращения Железного Феликса на Лубянскую площадь и многих людей, которые искренне поднимают сейчас плакаты с изображением Сталина. Эта идея, она очень древняя. Она на самом деле древнее, чем коммунистическая идеология. Это вера в силу как таковую. Это вера в то, что вот эти фигуры, да, для кого-то Дзержинский, для кого-то Сталин, они осуществляют, они являют, лучше было бы сказать, некую силу и власть. Именно поэтому можно назвать по полному праву, совершенно научно, и эти изображения, и ту практику, которая окружает эти изображения в современной культуре, идолами. Здесь серьезные моменты, о которых нужно прежде всего задуматься, мне кажется, нашей церкви. Это говорит о том, что наше общество находится в состоянии тяжелой духовной болезни. И эта болезнь, она, к сожалению, за последние 30 лет не находится в стадии излечения. Может быть, надо задуматься о том, какими способами эту болезнь надо лечить. Или, во всяком случае, как об этом говорить?
Мы сегодня в программе много говорили о, скажем так, ну, приводили в пример даже вот памятник Дзержинскому как то, что является собой ну вот ту самую шизофрению, мне этот образ понравился, непонятную раздвоенность мысли и сознания, когда на Лубянской площади будет стоять одновременно Соловецкий камень в память о жертвах Соловецкого лагеря, и может или мог бы теоретически кому-то хочется, чтобы появился памятник исполнителю тех самых репрессий, которые людей привели в Соловецкий лагерь. А все-таки что могло бы для вас лично быть примером здравой исторической памяти? Памятник кому, памятник где, в какую сторону вы здесь мыслите?
Ну, знаете, пока еще такой памятник в России не создан, но нам обязательно надо думать о памятнике, который был бы памятником примирения. Вот, ну, может быть, отчасти, хотя это тоже не совсем, наверное, об этом, но в городе Тамбове стояло, не знаю, сейчас стоит или еще, или уже нет, но стояло, во всяком случае, когда я туда последний раз приезжал, замечательный памятник русскому мужику. То есть вот этот памятник, на самом деле, не только жертвам восстания Антоновского, но и просто русскому мужику, русскому человеку, которому мы, мне кажется, ныне живущие, должны просто научиться сочувствовать и сопереживать. Вне зависимости от того, совпадают ли наши взгляды с его или не совпадают. Понимаете, все равно это был век труда, век подвига, век утрат, век жертв. И нам нужно просто сказать спасибо этим людям за то, что они так или иначе этот век прожили, чтобы мы могли им наследовать, чтобы мы могли потом прийти на их место. И, конечно, нам не хватает памятника примирению. Точнее сказать, нам не хватает памятника, который бы в себе выразил эту идею примирения, чтобы мы увидели перед собой как бы вот этих разных русских людей, нерусских людей, всех живших в нашей стране людей, которые приняли свою судьбу, приняли свой крест и своими жертвами, трудами страну нашу созидали, защищали. Но при этом, чтобы мы не склонились и не опустились в формальное примиренчество, когда мы ради того, чтобы вот показать этот вот некий всеобщий консенсус, да, стали бы затирать прошлое от тех болезненных и кому-то неугодных тем, которые в этом прошлом, конечно, присутствуют. Вот пока такой памятник, наверное, еще не родился, и мы идем к нему, но нам нужна совместная работа, нам нужно вот такое внимательное изучение прошлого и попытки выстроить мостики. Выстроить мостики с... Вот, например, я бы очень мечтал, чтобы когда-нибудь... какая-то часть хотя бы людей с левыми убеждениями, людей с коммунистическими убеждениями, она просто приехала на Бутовский полигон для того, чтобы или в другое место, чтобы почтить память своих единомышленников, понимаете? Вот на Бутовском полигоне мы регулярно вспоминаем тех, кто пострадал за веру, да, мы помолимся обо всех, кто в Бога веровал, здесь читаем их имена. Наверное, среди них есть и люди, которые ушли из церкви, стали коммунистами. Есть и много коммунистов среди пострадавших в Бутове. Но вот их никто не поминает из коммунистов. Это большая проблема. Потому что современные коммунисты, они просто как бы отнекиваются от этого прошлого, говорят, что ничего этого не было, нам это все неинтересно. Но здесь не было, там не было. А судьбы-то этих людей есть. И вот если бы... Не то, чтобы согласиться во всем, не то, чтобы там формально там сказать, что вот давайте все это забудем и перевернем страницу. Нет. А просто, чтобы вот как-то с разных сторон, но помнить о тех вещах, которые нельзя забывать. Вот такая вещь мне бы была дорогой. И мы всячески стремимся, чтобы вот этот диалог общественный вокруг Бутовского полигона, других таких мест, он именно приобрел какой-то конструктивный характер нашей общей памяти, с разными оценками, но общей памяти о тех людях, которые пострадали. Конечно, многое нужно сделать, и вот, например, таком, может быть, надо начинать именно не с Бутовского полигона, все-таки сейчас у нас годы, которые нас все время отсылают к событиям столетней давности, да, и вот у нас уже позади остался и 2018 год, когда мы вспоминали начало Красного террора, но в суете нашего времени мы не смогли, как мне кажется, и не только в данном случае говорю об обществе в целом, но и о церкви говорю конкретно, мы не смогли дать этим событиям яркого и понятного для наших современников осмысления. Мы не смогли создать образ, который был бы понятен и нам, и всем нам, нас окружающим. И вот такая возможность, она, конечно, еще не утрачена, потому что все эти места, памятные места, тем более со столетним вот этим уже периодом, который очень четко позволяет оценивать события, это та дистанция, собственно, которую историческая наука включает в свою оптику, и эта оптика позволяет какую-то предварительную оценку тех людей и событий, которые уже остались позади. И, например, в Москве у нас есть Братское кладбище. Точнее, оно было. Оно было уничтожено большевиками. Оно было сравнено с землей. Это могила героев Первой мировой войны. Расположено совсем недалеко от станции метро «Сокол». Теперь это парк. Там есть несколько памятников, поставленных и в 90-е, и в 2000-е годы. Но там не хватает одного памятника, который, на мой взгляд, тоже необходим для того, чтобы как-то эту зарубку на память нам оставить. Там нет памятника тем, кто был расстрелян в 1918 году во время начала Красного террора. И, судя по всему, именно там, на Братском кладбище, был похоронен. Именно в границах этого района старой Москвы был расстрелян вместе с группой московской интеллигенции священник отец Иоанн Восторгов. И вот как раз есть такая инициатива установить там памятник, который бы обозначил хотя бы символически то место, где или около которого может быть та братская могила, где лежит и отец Иоанн, прославленный в лике святых как новомученик, и многие другие. Понимаете, вот именно когда мы вместе создаем памятники, даже если это может быть там разные оценки, разные мнения, разные в целом взгляд на прошлое, да, но мы таким образом уже показываем, что наша совместная работа, а установить памятник – это всегда коллективная работа, да, это некий общий труд, мы что-то сделали, у нас какой-то есть общий взгляд на прошлое. Это, конечно, не священное действие, но это очень большой, оказывается, след в культуре и в духовной жизни общества. Поэтому появление памятников тех или других, оно, как мы уже говорили в нашей сегодняшней беседе, для общества это не только симптом, это еще и может быть и терапия, определенный вид духовной терапии, который помогает нам обрести целостное и христианское отношение к своему прошлому.
Спасибо огромное за этот разговор. Будем надеяться, что и он свою лепту в формирование этого отношения внесет. Игорь Горьковый, историк, директор научно-просветительского мемориального центра Бутово, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.